Сегодня сразу пойдем в тему, не будем это. У кого какие вопросы, какие вопросы, значит, можно по ходу задавать. Почему так? Потому что сегодня будет продолжение. А почему продолжение? Потому что занятие, которое было в субботу, ну, оно не то, что не состоялось, но там слишком много вопросов, дискуссия возникла, и ну, просто тему не закончили, если не надо ее закончить. Тема называлась «Доброе имя». «Доброе имя». Во-первых, это для людей, не для людей, которым все равно забиться куда-нибудь, и чтобы было хорошо, чтобы их не трогали, чтобы как-то прожить там, простой семейной жизнью и очень так в безвестности. Ну, лишь бы, чтобы никто. Я говорю о людях с именем. Во-первых, есть ли у тебя имя? Если оно есть, доброе ли оно? Тебя должны знать. Ну, не обязательно, мы всех не можем знать, но хотя бы тебя должны знать. Вот я как эпиграфом как сегодняшней, не к сегодняшней, еще к прошлой, к этим обоим лекциям. Та лекция называлась «Посредник» под названием. И там говорилось о том, что посредник не может быть с именем и с добрым, потому что он посредник, он ничего не вырабатывает. Он между тем и этим что-то. И вообще это паразитический и такой, это ну, не авантюра сказать, но паразитический образ жизни. И кто пользуется от посредников, он уже ущербный, Надо как-то выходить на непосредственный контакт там, с Богом, с человеком. Ну, тогда у тебя что-то, у тебя есть шанс иметь имя и доброе имя. Вот, например, что-что? Да-да-да. Да, и сегодняшний будет успех. Мне не нравится это слово «успех», потому что вот у, там, у Торсунова есть успех в обучении, успех во всем, Но я хочу сказать, что если у тебя нет успеха, то доброго имени не будет. Доброе имя – это, ну, доброе, чтобы тебе что-то вспомнить, значит, то, что ты должен давать. Чтобы ты что-то давал, нельзя от нищеты, от слабости что-то, кому-то что-то давать. Надо, ну, быть сильным, быть, ну, как там вот в Бхагавад-гите написано. Сила, победа, изобилие, нравственная чистота. Такие вещи. Если ты думаешь, что у тебя будет нравственная чистота без силы, ошибаешься. Сила без победы тоже, извините, как-то странно выглядит. Ну и изобилие тоже. Потому что если у тебя не будет силы, будет изобилие, тебя заберут завтра. Ну, это нормально. Это нормально. Духовно, не духовно, это нормально для материального мира, мы здесь живем. Вот. Духовные ли люди, и не важно, какая у тебя сила, духовная. Главное, чтобы она работала, защищала. Итак, вот смотрите, что написано в Апокалипсисе, глава 3, прямо 1-2 стих. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». «Бодрствуй и утверждай, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенно перед Богом моим». Представляете, говорится, что ну, живой человек, ну, как кто-то мне говорил, а как проще ехать, на мотоцикле или на лошади? И человек говорит, на мотоцикле, потому что ну, там одна голова, а где когда ты на лошади, там две головы, мало ли что будет. Потому что живое, оно как-то себя ведет. Ведет, может быть, даже непредсказуемо. Если ты ведешь себя предсказуемо, что, ну, навряд ли ты жив. И поэтому, жив ли ты? Раз. Имя имеешь ли ты? Это первый вопрос. Ну и потом мы знаем, что имена имеют всякие негодяи, например. Доброе ли еще у тебя имя? Потому что можно прославиться не совсем тем, да? На самом деле, если злое имя, которое прославлено, это не имя существа, это имя инструмента. У него разум не задействован. Им, значит, там кнут, пряник, но им как-то манипулирует, в общем, манипулирует страх. И почему мы не закончили лекцию тогда? Это планировалось тогда еще сделать, на предыдущем. Не всем понравилось, понимаете, не всем понравилась вот эта концепция, что вот, а как же без посредника? Мы посмотрим везде, социальные службы, услуги, все такое, а без посредника это что, феодализм какой-то, понимаете, да? А когда дошло до духовного учителя, так вообще там человек обижается, не может понять. и такие вещи говорит, когда говоришь, ну вот-вот ученые говорят, что физика, квантовая физика и писание, вот они совпадают. О, ученые эти, это глухое невежество, как говорил Чайтанья Чандрачаранта или Прабхупада говорил. Извините, настоящие ученые — это не невежество, это гуна благости, потому что это знание. Настоящие ученые — это те, которые первооткрыватели, а не с Богом. Настоящие врачи — это те, которые лечат без последствий, без побочных эффектов. Настоящие учителя, которые приводят, а не просто голову морочат и так далее. И поэтому системные ученые, которые как-то в структуре и подотчетны, они не могут быть настоящими учеными, и, конечно, это так глухое невежество. Точно так же, как системные религиозные деятели, священники, они никакого отношения, это тоже глухое невежество. Мало того, невежество, если они думают и искренне верят во что говорят, а они еще и обманывают. Если там получается какие-то еще, и он все-таки говорит, то, что сверху ему спускают директивы, которые не имеют отношения к реальности, он просто лжет. Я хочу почитать, как бы, ну, надо понимать, когда люди говорят, что вот ученые — это глухое невежество. Ученые, которые официально, неофициальные ученые, которые действительно ученые, которые открывают, что они говорят о Боге. Вот мы возьмем нобелевских лауреатов. Я специально взял нобелевских лауреатов, еще там, ну, которые были там раньше. Потому что сегодняшние нобелевские лауреаты, знаете, это очень подозрительные люди. Потому что власть переменилась, и нобелевские лауреаты сейчас говорят, что ГМО — это здорово, УЗИ нам не мешает и так далее. В общем, они просто, ну, купленные люди. А вот те еще нобелевские лауреаты. Ну, например, вот Альберт Эйнштейн. Чем глубже человек проникает в тайны природы, тем сильнее он почитает Бога. Вот тебе и ученый, вот тебе и невежество. Или, несмотря на всю гармонию космоса, которую я с моим ограниченным разумом все же способен воспринять, находятся те, кто утверждает, что Бога нет. Но больше всего меня раздражает, что в поддержку своих взглядов они цитируют меня. Чем тупее человек, тем больше он верит в какую-то парадигму, и у него нет такой. Вот смотрите, вот Эйнштейн говорит, что который я с моим ограниченным разумом, а тупой человек легко, когда ему скажешь, как кость собаки кинул, легко удовлетворяется той информацией, что он достиг там чего-то, и теперь сейчас будет всем рассказывать, что он достиг, а вы еще ищете там чего-то, Бога или кого-то. А я уже Бога достиг. Чем тупее человек, вот. Ну, еще каких там ученых почитать можно. Вот, Макс Планк, нобелевский лауреат. Это относительно взаимодополняющих отношений науки и религии. Планк писал, одна не исключает другую, они переплетаются, взаимно дополняя друг друга. Наука нужна человеку как инструмент восприятия, религия как руководство к действию. Я это говорю к тому, что прошлый раз, то есть, на предыдущем занятии мы больше делали упор на тех, кто, у кого нет доброго имени. Хотя они, может быть, и думают, что у них есть репутация, доброе имя, и даже предназначение, может быть, у них там есть. Вот. И они как-то к посредникам относятся. Но сегодня мы будем говорить не просто, мы эту тему уже обсудили, и больше не будем говорить, что посредник, значит, все, ты уже не можешь быть, ну, ни личностью, ни с предназначением, никак. А может, моя там какой-то агент там предназначение, не извините, ты просто планктон. Вот. Сегодня мы будем говорить, что человек, имеющий удачу, имеющий успех, только он может иметь доброе имя. И кто имеет успех? Кто имеет имя? Вот которых я читаю сейчас людей, они имя имеют. Они имя имеют, мы их знаем. Вот Генри, или Роберт Миккелен, лауреат Нобелевской премии по физике. Вот он сказал, как минимум могу с уверенностью утверждать, что научного основания для того, что отвергать религию, нет, равно как и, на мой взгляд, нет никакого оправдания конфликту между наукой и религией. Или вот еще одно его выражение. Никогда не встречал думающего человека, который не верил бы в Бога. Никогда, говорит, не встречал. Так этот человек лауреат Нобелевской премии. А ты кто? исключительно, или вот, Чарльз Таунс, лауреат Нобелевской премии по физике. На вопрос, что вы думаете о существовании Бога, Чарльз Таунс отвечал: «Я убежден в существовании Бога на основании интуиции, наблюдений, логики и научного знания». То есть умный человек. Глупые люди с космической тупостью утверждают, что вот их ничтожное существование – это и есть Божье существование. Вот нет, это не Божье существование. Человек, верящий в Бога, он должен быть, ну я не знаю, ну известен как-то. А если человек заявляет, что он с Богом вот так вот на короткой ноге, он разговаривает, что он в него верит, и что исполняет его заповеди, и он неизвестен никому, да ты неверующий. Да ты просто темный человек. И почему эти тупицы, они презирают науку? Мы знаете, что презираем? Это такой комплекс неполноценности. Мы презираем то, до чего допрыгнуть не можем. Вот они и презирают, потому что люди в школе ну, не учились. Вот к нам пришло это тоже еще такое вот. Человек тоже, знаете, как помните, Шариков, да, вот «Собачье сердце». И Шариков там давал советы профессорам. С такой. И причем, знаете, с уверенностью. С уверенностью. Это феномен Даннинга-Крюгера называется. Это чем тупее человек, он настолько туп, что не понимает своей тупости. И считает себя гениальным. Вот. И он дает вот этого там профессору Преображенскому. И вот ему там аккуратно пишут. Прочитав определенное количество книг, а человек пишет, и там ошибки такие грамматические, ну такие ужасные просто ошибки. Ты просто запоминаешь все слова визуально наизусть, и тебе уже не нужны правила грамматики. Так и в жизни. Если нет мало реального опыта жизни, это там, где мы рискуем, опыт жизни, человек остается глуповатым по многим вопросам, и при этом мнит о себе, как о познавшем истину последней инстанции. Нужно смотреть по плодам. Кто ты, что ты, самостоятелен ли ты, не паразит ли, есть ли у тебя сила, победа, процветание, нравственная чистота. Или ты глубоко несчастный человек, прячущийся за удобными парадигмами, потому что работать неохота, хочется только петь, танцевать, вкушать просад, и люто ненавидящий всех, кто своим словом посягает на их незыблемость. Вот такие вот, вот эти лекции для людей, которые хотят просто удобно устроиться, для них это просто яд, они, ну, а я, в общем-то, не приглашаю. Есть статистика. Психология людей делится условно на три части. Первое, ну, считается, что живое существо до рождения уже приняло, кто оно будет. До рождения. Ну, вот есть такое вот мнение, подтвержденное, неподтвержденное, но психологи говорят, и если это можно считать опытом, знаете, это психотропное дыхание, мне звонит человек, говорит, и вот есть люди, которые помнят, как они проходили через родовые пути, есть люди, которые сидели в утробе, помнят, а есть люди, которые вот что-то до этого что-то помнят. Да. Ну, и человек рассказывает, я в это так скептически не верил, но когда вот так вот подышал, что-то сознание случилось, и я такое ощущил, вот, ну, точно знал, что вот это вот так вот. Ну, например, он, у него в голове зазвучала Иисусова молитва, хотя он там повторял это Харе Кришна. Но почему-то это вот изначально, вот с чего, вот непонятно, да? Ну и прочее. У другого может быть наоборот, каждому свое. И вот, знаете, есть люди, которые не хотят рожаться. Как не хотят рожаться? Вот они в утробе, вот нормально все, да? Полное обеспечение, сиди себе, да и ничего. А тут надо бороться, там это Армагеддон состояние, это черепная коробка складывается как трансформер, потому что просто так же ты не пройдешь, потом опять вот такой, это ужас, это надо в какое-то состояние. И есть люди, которые хотят остаться, не хотят идти, в свое предназначение пройти надо, как пройти, как вот через родовые пути. И есть вот такие люди, которые проходили, которые хотят, вот бывает, что... Знаете, говорят, вот женщина не может родить, роды длится. Ну, некоторые, опять же, я не могу сказать, так или не так, но я как-то поддерживаю эту мысль, что это зависит от ребенка, даже а не от женщины. То есть ребенок вдруг решает, они же связаны с матерью, ребенок вдруг решает, ну, надо рожаться, и у нее там схватки. Он может не решить, И ну что, ну надо чем-то там колоть, чтобы искусственно вызывать. Но это уже как духовный учитель, как костыли и как все прочие. Вот такой человек, который хочет остаться, как те евреи, там они в пустыню, там хорошо, в Египте как-то кормили, да? А тут как-то, или там через море там надо как-то пройти, они говорят, ой, давайте назад в Египет. Вот эти люди, когда им предлагают настоящий духовный путь, который полон там и радости, и блаженства, и могущества всех вот этих вот дел, они говорят, нет, лучше как-то вот так вот по-тихому. И считают это за духовность. А тех, кого там кесарили, кесарево сечение, просто раз и вообще без хлопот, никуда не надо пролезать, эти люди по жизни тупые. То есть не революционеры они точно, свое предназначение это очень проблематично, и они будут... Грудью встанут, и они все наполняют вот эти религии, где там им обещают, просто вот там поели, попили, насладились как-то и сказали, да вы уже с Богом, а они соглашаются с удовольствием. Вот есть такая категория лиц, но я сегодня не для них. А для тех, которые, ну, надо напрягаться, надо напрягаться. Надо напрягаться, и это больно, но это не больно, если это с любовью, если это есть цель, потому что настоящая жизнь... В прошлой лекции, я немножко повторюсь, может кто-то там не был. В прошлой лекции мы говорили, что, ну, что такое смысл жизни. Смысл жизни. Ну и тот, кто говорит, что смысл жизни просто жить, это, ну, это значит, у него нет смысла жизни. Смысл жизни, это да, такой пример, смысл жизни, ну, смысл жизни этого фломастера не быть фломастером, а рисовать. Смысл жизни... Человека не быть человеком, а что-то сделать. Причем каждому человеку конкретно что-то. Вот. И у каждого свой смысл жизни. То есть есть его задача. Его задача. А если кто-то просто ну, наделать большую кучу навоза и съесть определенное количество продуктов там, и как-то повеселиться между этим, это не смысл жизни. Кто-то говорит, смысл жизни в счастье. Нет, не в счастье. Счастье это не просто хорошее состояние счастья, это быть частью чего-то. И кому удается быть частью чего-то, он действительно счастлив, но это не смысл жизни, потому что он зависит от какой-то группы лиц, от семьи, только эта группа исчезает, он опять несчастлив. Настоящий смысл жизни, надо быть частью Бога, частью его проекта, вот тогда настоящее счастье. Вот. И вот так вот перебирали, что же смысл жизни, пришли к тому, что смысл жизни это исполнить свое предназначенное дело. Исполнить. Ни чему-то научиться, ни за что-то побороться, у меня есть дело, его надо исполнить. И это дело я знаю. И мы там вкратце обсуждали, как это дело вычислить. Ну, я об этом не буду говорить, да? Берутся все таланты, лишнее вычеркивается, то, что остается, что без этого ты жить не можешь, как бы себя тогда ты уже вычеркнешь, вот это вот оно, и надо развивать. И за это, единственное за это, что надо драться, потому что ты будешь драться в этом случае не за себя, а за самого Бога. Вот. Потому что этот талант, который вот без чего ты точно не можешь, он даже не касается лично тебя, он касается как-то окружающих. Вот в этом совесть проявляется ну, максимум. Еще человек, который успешный, который имеет имя, доброе имя, он неравнодушен. Неравнодушен. Вот там, то идешь, там какая-то бабушка, там пара человек собралось, он, ну, бабушка пошла. Или ему говоришь, слушай, там вот такое, вот это, смотри, этого застукали, а мы думали, что он, а ну да, еще. Вот он такой равнодушный. Все. Равнодушный человек это маркер того, что он вообще не интересуется окружающей средой или интересуется, поскольку она его касается близко. Он такой весь ужатый. Ну и где у него там... Слава, сила и все дела. Ничего этого не будет. Ничего этого у него не будет. Вот. Да, я отвлекся. Мы почитаем уже реализованных людей, которые знают, который вклад в науку, ну, есть в искусство, мы знаем, да, даже ну, всяких известных людей. Мы про науку поговорим, потому что наука со стороны религии или так называемой псевдодуховности подвергается самой большой критике, что ну, они-то вот совсем неправильные. Вот, сейчас, какие еще тут. Уильям Филлипс, лауреат Нобелевской премии по физике. Я верю в Бога. Более того, я верю в личностного Бога, который действует в творении и взаимодействует с творением. Я верю, что наблюдаемая нами упорядоченность физической вселенной и исключительно точная,
Тонкая настройка всех условий, необходимых для развития жизни, указывает на разумного Творца. Следующее его выражение. Моя вера в Бога – это личная вера, вера, полностью соответствующая тому, что я знаю о науке. Лично про себя могу сказать, что к Богу я пришел исключительно через науку. Я начал заниматься математикой, потому что смотрю, без Бога. То есть математика, но надо глубоко. Не та математика, которую учат в школе. Потому что то, что нас образовывает именно так, что мы бы стали безбожниками. Безбожниками. Потому что, например, это называется мозаичное образование. Мы там тоже вкратце, я вам зачитаю. Отбросим в сторону вопрос образования. Я еще это для чего говорю? Потому что если, как говорил Владимир Шлем, если ты не знания у тебя не пребывают, они убивают с каждым днем. Ничто не может зависнуть. Оно идет либо вверх, либо вниз. Либо уменьшается, либо увеличивается. Ничто не может. Либо портится. Кто хочет вот достиг и сохранить, он портится. Он начинает критично все вот это рассматривать. А знание ж не для того, чтобы критиковать кого-то, а для того, чтобы что-то делать. И вот, что нам дают сейчас системно во всем мире. Вот человек пишет. Это пишет Абрам Моль, и это подхватывает, как же его зовут, Карамурза. Знаете такой? Сергей Карамурза. Это известный человек, это уже на нашей территории, не какой-то там Абрам. Карамурза это, он серьезными вопросами занимался. Долголетие, бессмертие там и прочее. Просто рекомендую, наберите, вы много чего интересного узнаете о нем. То есть этот человек известен. Отбросим в сторону вопросы образования. Нас интересует сама систематизация знаний, получаемых в стенах вуза, а точнее ее отсутствие. Главная ошибка современного студенчества, я уже не говорю, кто вообще церковно-приходская школа, как раньше там шутили, да, как-то получил там ПТУ, как-то, у него вообще нет образования. И он думает, подался в религию, и он все понял. Да нет. Религия тебя еще больше запутала. Получаем в стенах вуза, так. Главная ошибка современного студенчества – предположение о том, что ты все знаешь. Иллюзия компетентности. В вышесказанном и проявляется так называемая мозаичная культура. Явление, зафиксированное французским социологом Абрамом Молем, а затем подхваченное и подробно описано Сергеем Карамурзой. Мозаичность образования выполняет функцию отделения масс от элиты. Вспомним закрытые школы Великобритании, Кембридж, Оксфорд, Брайтон, Сент-Хенд, США, Гарвард, Йель и вообще все эти школы, а также Россия, Императорский и Царско-сельский лицей, для того, чтобы попасть в стены которых, нужно иметь не только хорошее состояние, но и знатное происхождение. Образование, полученное в этих учреждениях, имеет совершенно иную структуру, называемую тканевой. Эта структура предполагает системное преподавание как основных базовых дисциплин философия, латынь, история, политология и так далее, и также систематизированных. Подобный подход обеспечивает надежный и богатый базис в умах студентов, имея который студент закрытой школы, владеет преимуществом перед выпускниками провинциального вуза. Также, например, в России есть 5 школ, которые, если ты не еврей, туда тебя не пустят. Это специальные школы для евреев. Но это другое. Другое, почему? Потому что, я бы сказал, там наоборот негативное такое. Евреи там такая интересная генетика, что, опять же, эффект Даннинга-Крюга. Ему скажешь, ты вот это. Их так просто обучают, что вот есть гои, есть евреи. И поэтому если, там просто генетику проверяют. Ты просто ни деньги, ни взятки, ничего не делает. Тоже готовят вот таких людей. То есть системно, вот мы говорим, что вот все одинаково. Нет, не все одинаково. Итак, и какой бы даже тупой и глупый человек не был, если он получит нормальное, направленное, тканевое образование, он может что-то понимать. Масса случаев, когда вот один учитель, у него весь класс отличники. Их же не собирали в кучу, потому что он умеет правильно подать. Этот человек, он философ, он системно знания подает. Не просто выучил свой урок и просто за зарплату, а вот талантливые. Талантливый. Целый человек. Человек с именем. И весь класс. И потом этот класс, который не верят, проверяют всех на экзаменах, у всех пятерки. Но потом этот класс разбегается по вузам, у них же золотые медали у всех. И одни в вузах тянут, а другие нет. Потому что в этом классе сидели тупые ученики. Но за счет того, что они получили правильное образование от правильного учителя, они освоили этот объем. Но в новом, как бы, учреждении там не было такого гения. И там уже один тянет, другой не тянет. Понимаете? И поэтому, как бы ни тупой был генетический урод, но его можно выучить. И он будет иметь преимущество. И поэтому мы видим, что ну как так? Вот они образованные, а потому что не может гениальный человек и действительно разумный, который способен к самообучению, быть подлецом, извращенцем и так далее. Просто не может. Но его можно обучить. Как нормальный медведь, он же не может на велосипеде ездить, да? Но его можно обучить. Я думаю, какой гениальный видеть. Нет, это просто дрессировка. Да? Дрессировка. И поэтому я говорю о том, что настоящий человек с настоящим именем, одного образования ему мало. Да, можно пользоваться этим образованием, можно искать учителей, но если ты не будешь самообразовываться, тебе учителя не помогут. Учителя не помогут. Качество ученика должны быть. Ты должен жаждать. Итак, что еще говорят вот эти, которые уже... То есть ты везде должен быть первооткрыватель. Некоторые вещи в науке просто невозможно объяснить без участия Бога. Это опять же Уильям Филлипс. Думаю, среди нобелевских лауреатов больше верующих, чем кажется на первый взгляд. Но обычно люди, вне зависимости от профессии, не считают нужным выставлять на показ свои религиозные убеждения, поскольку это вопрос глубоко личный. Вот еще один. Сэр Уильямс Генри Брэк, лауреат Нобелевской премии по физике. Вот даже сэр может быть, видите ли, лауреатом. Заблуждение состоит в том, что наука, то есть изучение природы, якобы приводит к материализму. То есть зачем этот материальный мир, зачем изучать эти законы, ты там погрузишься, и ты от мира духовного там. Вот. Я хочу сказать, что успешный человек... Человек с именем. Это который наладил мостик между миром духовным и миром материальным. Вот это проявленный мир. Я когда успешен, когда я с Богом. Если я без Бога, ну я могу как-то вот некоторое время продержаться, но меня быстро вычислят. И поэтому надо нам не ждать, когда помрем и нас примут в духовный мир, а духовный мир прямо здесь. Моя часть человека, я человек, тело, душа, дух. Тело просто вот машина, да, удачная машина, неудачная машина, это, даже это не главное, потому что мы знаем, неудачная машина, вот там как там ник какой-то, помните, без рук, без ног, да, а как человек удачный. Просто машина, и есть душа, и есть вот этот дух. И вот этот дух, мало того, что он Бог, мало того, что он нам подсказывает, это не та, что вот энергетика на меня такая, это не просто энергетика, это еще информация. Вот. Он же не просто параматма, он еще парамтхама, то есть Царствие Небесное, о котором говорит Библия. И вот это Царствие Небесное внутри нас. И вот нам надо, мне, вот я, вот душа, зайти туда, что-то туда взять, что-то, какую-то там, ну, там, парадигму, идею, ну, например, о том, что Бог мой друг, и никуда он это, и, ну, я с ним хоть куда. Ну, не боюсь. И я тогда по-другому начинаю в этом мире действовать. И реализация предназначения или быть успешным, это взять царство духа, царство материи и что-то такое дать. Взять оттуда и вынуть. И тогда я вот умником, потому что это я вытащил. Сколько людей, они все таскают из этого духа, и никто две вещи одинаковые не вытащил. Они сразу известные. сразу известны. Вот это и есть успех. Вытащить что-то с царства духа, со своего прямо, в этот мир. Другого успеха не существует. Не существует. И надо понимать, вот как Чайтанья Чандрачаран пишет, уверенность появляется у человека. Если он туда нырнул, у него появляется уверенность, он больше ни у кого не спрашивает, что так сильно не нравится нашим этим. Вот Чайтанья Чандрачаран пишет, например, про Бога, что Бог не требует с ним соглашаться никогда. Он может нас укорять как совесть или действовать через законы государства, через близких людей, друзей, которые скажут нам о наших недостатках, ошибках. Но сам он очень либерален и уважителен к любой точке зрения, концепции, любому нашему выбору. Даже если мы хотим совершать греховную деятельность, он не теряет к нам уважение. Это такой друг потрясающий. То есть если к человеку или какому-то другому существу мы можем когда-то обратиться, когда-то не обратиться, то есть у нас с ним отношения, нет, а вдруг они испорчены, то к Богу мы можем обратиться всегда. Всегда. И даже вот я там напортачил везде и всюду, он говорит, ну, это не страшно. Это не страшно. То есть всегда. Но религия говорит, нет, ты должен, вот, куча условий, тогда, может быть, я туда пустим. Что значит... Есть царство материи, есть царство другое, царство духовное, там, царство Божье. Как туда пройти? Кому-то надо заплатить что-то, перед кем-то там или какой-то инициации получить. Ну, знаете, как вот из страны в страну переезжаешь, а бывает, не всегда пускают, да? Смотрят, о, а ну посмотрим, что у тебя там это, может, ты бомбу везешь. Может, ты нам хочешь тут все испортить, наше хорошее житье-бытье. Ну и в конце концов, меня пускают в страну, если я признаю законы этой страны. Вот если я признаю закон совести, пожалуйста, безвизовый режим. Вот, в любой момент. Но если я когда-то, вот, совесть говорит одно, а я нет, все, я нарушитель, я преступник, меня туда и Господь мне ничего не спонсирует вот этими, ни энергетикой, ни идеями, ничем, потому что, ну... Потому что то, что оттуда приходит, оно приходит, он мне, это каждое, но каждое как бомба, это что, люди сразу удивляются, люди сразу раз и сразу просыпаются, что это откуда, никогда же не было. И с этим мне даются инструкции по эксплуатации, потому что эту бомбу не каждому в руки можно дать. Да? Но если взять вот эту науку, да, науку, которая... официально, пирамидально зафиксированная, там все схвачено, так она скупает всех ученых, все эти, и куда идет? Все на войну же идет, да? Где-то 2-3% в мирную жизнь, а остальное идет на вооружение буквально. На вооружение, ну непосредственно, но уничтожение людей. А там, например, подслушивающие устройства, как отравить людей, как отравить, чтобы они перестали быть такими могущественными, чтобы они вообще ничего не соображали. Медицина, это сейчас она военная медицина, фармакология называется. Военная фармакология, да. Нет, это Рокфеллер еще начал в 1905 году, пожалуйста, кажется, да. Вот он начал, а потом уже сейчас медицина не осталась такой. Она вся убивает нас практически. Вот. Но я говорю о вот этих вот ученых, которые еще нормальные. Поздних не беру. Вот этот кто у нас говорит? Артур Комп, лауреат Нобелевской премии по физике. Что-то не физики попадается. Религия и наука, по сути своей, не могут противоречить друг другу. Наука – это надежный метод познания истины. Религия – поиск прочного основания жизни. Вот. И если... Ну ладно, не хочу своих комментариев. Невилл Мотт, лауреат Нобелевской премии, получил за фундаментально-теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем. Ну, не глупый человек, да? Не глупый человек. Такой, даже думаешь, а это о чем вообще? Если не в курсе, да? Я верю в Бога, который отвечает на молитвы, на которые можно положиться, без которого жизнь на этой земле была бы лишена смысла. Вот тебе, пожалуйста, ученый, да? Исидор Айзек, лауреат Нобелевской, за работу по измерению магнитных свойств атомных ядер. Я уверен также, что ни физика, ни психология никогда не смогут объяснить человеческое сознание. Я считаю, что человеческое сознание находится вне сферы науки. Там-то и происходит общение Бога с человеком. Еще на бис читаю. Я считаю, что человеческое сознание находится вне сферы науки. То есть, ну, табу туда не заглянешь, не измеришь. Туда не может кто-то вмешаться. Что-то такое стерильное. Знаете, как вот это, ну, что-то происходит там. Операционное. А ты тут в кирзовых сапогах. Говорит, нет, извините, нет. Только врачи, и которые продезинфицированы, так и здесь. Что гарантирует нам какую-то жизнь. То есть разговор с Богом у нас охраняемый. Наука не может туда влезть. И слава Богу, да? Джозеф Тейлор-младший. Это за открытие, лауреат Нобелевской премии, за открытие нового вида пульсаров, двойного пульсара. Ну, звезды, да? Научное открытие является также и открытием религиозным. Между наукой и религией нет противоречия. Каждое новое открытие в этом мире обогащает наше знание о Боге. Вообще не разделяет. Вот этот кто тут, а этот кто? Ну, неважно кто. Тут одни лауреаты. Необходимо признать, что мы также и духовные существа, обладающие душами и живущими в духовном мире. Нет, этого надо прочитать, потому что это такой умный. Как он догадался вообще? Джон Элкс, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие, касающее ионных механизмов возбуждения и торможения периферических центральных участков нервных клеток. Тоже умный. Необходимо признать, что мы также и духовные существа, обладающие душами, живущими и живущие в духовном мире. Вот мы живем и здесь, и вот там, внутри. Внутри. Ровно как и материальные существа, обладающие телами и мозгом в существующем физическом мире. То есть мы живем, ну тут еще очень много вот этих, вот я не буду их. Мы живем и там, и там. И вот есть люди просто, носящие имена, будто бы они живы, а есть действительно живые люди, потому что жизнь... И вообще, материальный мир – это мир следствий, мир причин – это мир невидимый. И это есть духовный мир. И мы туда имеем доступ. Доступ. И кто имеет доступ и им пользуется, тот действительно жив. И он счастлив. И он счастлив. И что такое жизнь? Что такое жизнь? Ну, вот Господь это... Вот... А давайте посмотрим, что вот Господь сам про себя говорит. И считается человек, который, вот эти вы все в мае, вы все спите, а вот мы религиозные такие зомби ходим, и вот мы только о Боге думаем, и вот хорошо. Мы, если просто, знаете, Библию открываешь, что такое жизнь, и славы, славы, и силы в силу. То есть каждый день открытие, каждый раз он там проявил себя, там проявил себя, и славы, славы, о нем все знают, то есть личность. Вот кто такой религиозный человек по-настоящему, с Богом. А что здесь? Бог что говорит, я азартная игра, я блеск блестящий, я победа, я приключение, я сила сильных. Дальше пишет, я разум, ну и так далее. Жизнь, она должна быть полна интриги, она должна быть полна энтузиазма. У тебя должна быть какая-то цель, которая тебя влечет. Не просто цель ты поставил так, и вот у меня есть цель. Спросили, какая цель? А, сейчас вспомню. Ага, вот эта цель. Нет, это цель, которая тебя тащит. Она как живая какая-то. Вот если у тебя все это есть, вот тогда ты живой. Тогда у тебя есть смысл жизни. А если ты смысл жизни как-то обозначил, ну как-то обозначил, даже вот, ну по всем правилам, да. Знаете, как контрольную переписал и не понимаешь, что там вообще написано. Ну, пятерку тебе там поставили. Вот. А ты вообще, ну, списал ее. Не жив. И религия, она тебе дает, вот, например, я знаю, что инициации дают взамен вот этому всему. Когда тебе блеск в глазах уже потух, когда ты понял вот это, от всего отрекся, потому что это же майя, это же иллюзия, настоящий вот Бог. Вот дали вот это вот... Изучая вот эти лилы Кришны там, или вот это жития святых наизусть, и чем больше будешь читать, тем больше ты будешь проникаться. Да извините, они прожили свою жизнь с Богом, а я хочу свою жизнь с Богом прожить. Так? Потому что, ну, я могу читать, кто-то ест бутерброд, но я этим не наемся. Но некоторые, знаете, если долго капать на мозги, некоторые вот наедаются этим. Они читают вот это, потом они попели, поели, то есть просто физиологию набили чем-то, и для у них проявляется такое ощущение, что они вот где-то на духовном пути или даже достигли его. Вот. Настоящее просто блаженство. Тупое, знаете, блаженство. Да, знаете, наелся вот такое, так хорошо. Тупое блаженство. Вот, и я хочу ответить на вопрос, потому что именно вот на ту лекцию пришел вопрос. Я не помню, где-то записан, но там говорится, как раз человек заметил, что была дискуссия. Кстати, эту дискуссию я там половину, там минут 30 больше просто обрезал, потому что сразу несколько человек говорит, тем, которые дискутируют, им хорошо. Но кто там смотрит в экран компьютера, а как-то даже неприятно, а это раз перекрикивает, им хорошо, они там наслаждаются, спорят, каждый свою, отстаивает свою вот эту версию, а ты сидишь и не вставить ничего не можешь, и они там заглушают друг друга. Я просто это вырезал, и именно поэтому я вот не договорил то, что сегодня хочу говорить. Вот этот человек спрашивает, что, говорит, Вайшнава прана, все хорошо, где же... Нет, наверное, не найду. Ну, я своими словами. Все хорошо, и что у вас там такое? И я вот даже как бы горд, потому что у нас возникла такая дискуссия, потому что у нас неорганизованная религия. Есть организованная религия, есть неорганизованная религия. В организованных религиях что? Там чинно, благородно, этот лектор, все сидят, так, да, конечно, ура, все, молодец, все, да, и впитывают, записывают, вот. И там по стойке смирно потом выходят, вот так вот там. Но потом они пускаются во все тяжкие. Те прихожане, которые вот это выучили как надо, они такие ошалелые, долго, физика, психика, там... нейрофизиология, там, что еще, какие умные слова бы сказать такие, не выдерживает. Потому что там была какая-то программа. Их поставили в жесткие рамки. И человек пускается во все тяжкие. Просто начинает грешить. Просто начинает грешить. Больше грешить, чем он грешил до этого. Потому что у него в голове такая мысль, этого нельзя. Запретный плод сладок. Это даже обостряется, да? Как ребенку, да, как это... Адам и Ева, там, яблочко, вот все можно, а это нет. Это банку с вареньем положить ребенку и сказать, вот этого нельзя, выйди из комнаты. Для него больше ничего не существует, кроме этой банки. Так и для человека. Ну так, так устроено. И это правильно. Это не просто любопытство. Потому что появился какой-то неизвестный объект. Почему-то мне нельзя, почему мне нельзя. А в нас дремлет могущество, что все можно. И вот это могущество, и это, вот и сказали, а это грех. А что вот эти великие пасторы делают, а те так уже грешат, что прихожанам вообще не снилось. Вообще не снилось. И мне прислали там на почту, я тут говорил о Шаповалове. О Шаповалове. Я назло сейчас прочитаю еще раз Шаповалова. Кому-то не понравился Шаповалов, сказали, он сектант. И там такой ролик, что 10 сект. И я даже зачитаю, какие эти секты. Я хочу сказать, тот, кто ролик это делал, он не понимает. Там смешали все грешное с праведным. Вот этот вот, сейчас, списочек. Туда записали, и там такие ролики. Рон Хаббард, саентология, Виссарион, который Иисусом Христом себя объявил. Гробовой, который сказал, вот я тоже Иисус Христос, да, сейчас всех буду, ну с Гробовым понятно. Богородничий центр, это Винкельмар, Шаповалова пятым номером записали, свидетели Иеговы, Оша, Алексей, Ледяев, Михаил, там Котов, Бенихин. И там мне больше всего понравилось с Бенихином. Бенихин, да вы, ребята, вы допрыгните до Бенихина, у него столько исцелений. Вот. А последнее, да, он несколько эксцентрично делает. Он выходит в таком белом пиджаке, это Бенни Хинн. Вот так вот. Там толпа, желающие хворые, выходит на сцену, берет свой пиджак и начинает бегать. Этим пиджаком вот так вот, по морде, так, кто-то от него уж убегает, он его раз вот так падает и исцеляется. И вот этим пиджаком бегает вот так вот. Съемка, конечно, интересная, думаешь, ну да, как-то не очень религиозная. Да. У этого Шаповалова там лежат и хохочут. Но зато они не грешат, понимаете? Они ушли с церкви, они нормальные. У них там повыходили беса, там что-то такое, они не грешат. И у этого Шаповала идеальная семейная жизнь, придерись к нему. Отличный семьянин, все в порядке. И он не скрывает ни своего прошлого, ни своего настоящего. Он говорит, а я люблю, вот у меня тачка такая красивая, я люблю на ней. К нему пришел там этот кто-то, ну, почитатель его, говорит, выбирай любую тачку. Он выбрал самую дорогую. Я, говорит, люблю там, джип так джип, я не знаю, какая у него там тачка, да. Говорит, я нормально. Вот нормальный пастор. Не стесняется, не скрывает своих доходов. Вот эти, так сказать, эти церкви, которые вот это новые пошли. У них там может быть что-то такое на служениях творится, но там конкретно оттуда уходят здоровыми. Оша, ну да, Оша, там много чего такого нехорошего было, но было и что-то хорошее. И именно этот Шаповалов, который приехал на постсоветское пространство, вся милиция стала на уши, везде там, где они заранее там зал огромный поснимали, запретили, они стали собираться, и огромные там тысячи людей просто по мобильной связи созвонилось, и все состоялось. Или вот этот вот Ледяев, он тоже в раж выходит, ну да вы послушайте, он очень разумный человек, он говорит такие практичные вещи, разумные. Разумные. Эти люди прежде всего отличаются разумом, а также есть и сила. У религии нет такой силы. И после них, конечно, вот Рон Хаббард, ну понятно, саентология это просто, ну, щупальце там ЦРУ, это давно понятно. Виссарион тоже там не все в порядке. Гробовой, понятно. Центр, вот, ну вот Алексей Ледяев, например, Бенни Хинн. У Оша там не весь Оша такой, потому что к этому Оша приходит не, ну, приходит какой-то негодяй, и потом по нему вот это смотрят. Вот. Свидетели Иеговы. Я среди них даже знаю нормальных людей. Нормальных людей. Надо смотреть на лидера. Если лидер просто гребет все под себя, потому что настоящий человек с добрым именем, доброе имя, ему ничего не надо. Ему ничего не надо. Чтобы стать с добрым именем, когда тебя Бог там призывает там к чему-то, тебе уже ничего не надо. Потому что ты, у тебя совесть есть. Это называется преданный или там православный. Или это до того, как ты придешь в религию. А религия тебе просто объясняет еще какие-то божьи вот эти вот. И ты входишь в свое. Вот. Служат. Они служат людям. А так люди служат вот этим. Вот секта чем отличается? Люди служат вот этим посредникам. Он не является даже посредником. Он просто дает, и знаете, что дает? Уверенность. Он скрывает тебя как консервным ножом, говорит, у тебя вот тут уже все есть, давай вперед. Вот это вот. Потому что обычно в структурах бывают люди, бывают слуги сатаны, бывают слуги дьявола. И бывают люди с именем, но злым именем. И они ничего хорошего людям не делают, но их, у них культ. Их личная жизнь засекречена за семью печатями. Они вот такие вот несут себя. Вот. И характеристика такова, что они умными считаются только потому, что окружают себя тупицами. Вот окружил себя тупицами, и вот я умный. И только появляется умный человек с именем, да, с именем, про которого все говорят. Они от него стараются избавиться. Но это не идиотизм. Потому что если этот человек хочет тебе помочь, чем больше вокруг тебя будет успешных людей, тем лучше твое дело продвинется дальше. Ну, этап ведь, да? Но поскольку он не хочет конкуренции, вот надо понимать, что есть имена, есть люди с именами, но оно должно быть еще и доброе.
Вокруг тебя должны быть лидеры с самостоятельным мышлением чего-то. И я прочитаю несколько вещей, которые в официальной религии просто запрещены. Просто запрещены. Они говорят, потому что официальная религия напускает туман, вот тебе надо вот это, вот это, вот это, но то, что именно надо, не говорят. Ну, почему? Ну, потому что бизнес. Потому что бизнес. И вот сначала горькую таблетку мы сейчас съедим. Ну, это, знаете, для того, чтобы ты куда-то пришел, чтобы свободно везде ходил, пришел, тебе начинает тогда, а, ну да, я это слышал уже, да, это понятно. Потому что когда, ну, предупрежден, уже защищен. Ну, например, даже не знаю, с чего начать. Ну вот, церковный бизнес, начнем с этого. Как вера одних приносит доход другим. Вера. Можно спросить, пишет финансовый аналитик. Финансовый аналитик заинтересовался вот этими церковными бизнесами. Если спросить, сколько будет 2 прибавить 2, у вас в сознании сразу возникает правильный ответ. Если спросить, как определяется дискриминант квадратного уравнения, вы вспомните смутные очертания формулы, а кто-то и не вспомнит даже, да? Но для того, чтобы точно ответить, нужно немножко, как минимум, быстренько погуглить. Если же задать вопрос, что самое прекрасное на Земле, может разгореться целая дискуссия. Чем сложнее задача, тем дольше и сложнее будет поиск ее решения. Вопросы, на которые дает ответы религии в этом плане, вне конкуренции. То есть, ну, самые сложные. Так как эти задачи не просто сложные, но невозможно нерешаемые в рациональной плоскости. Есть ли высшая сила? Что нас ждет после смерти? Человек свободен или его ведет некое провидение? В чем заключается счастье? В конце концов, смысл жизни. Поиск ответов на эти вопросы занимает всю жизнь и не заканчивается однозначным результатом. Но это не значит, что люди перестанут снова и снова задаваться этими вопросами. А другие умные, практичные и предприимчивые будут на этом зарабатывать. О природе веры. Как работает часть нашего мозга, которая отвечает за религию? Оказывается, вот религиозные люди, религиозные, системно не любят, потому что уже я видел столько картинок, что эта часть отвечает за это отвечает за это, и что-то ударился с этой какой-то, ну я так показываю, я не знаю, не помню, что за что отвечает. Тут раз, и языки все забыл. А если вот какой-то другой ударился, то вдруг начал говорить на других каких-то языках. Вот так вот. То есть это интересная машина. Интересная машина. То есть это не где-то, не что-то спускается, а просто у тебя это включено или выключено. Это включается, выключается с помощью, опять же, как это, военная фармакология этим вплотную занимается. Но нам в этом не принято об этом говорить. Исследователи активности головного мозга провели интересный тест. Они задали различные вопросы людям. Если ответ известен, тут же срабатывает рациональное левое полушарие. А вот если человек ответа не знал, включается правое, которая позволяла интуитивно предположить варианты. Когда людям задавали, запомнили вот этот момент, да? Левое, правое. Когда людям задавали вопросы, связанные с религией, одновременно, и я сразу, просто тут этого не написано, я считаю своим долгом добавить, что у женщины работают оба полушария, да? Она может целоваться, то есть, ну, чувство, да? И одним глазом смотреть, как он там, какая у него гримаса, да? Она может, у нее логика не включается вообще, у женщины. А мужчина, если он это, вот он все, тетерев полный. Да, он, да. Или когда он думает, она говорит, ты что же, меня не любишь? Он говорит, да не, я просто думаю, я сосредоточен. У него эмоции отключаются попеременно, правое и левое, у женщины одновременно. Ну и считается, что самое хорошо в таких, ну, в критических ситуациях должно включаться оба. Ну это понятно, да, что два там лучше, потому что есть две стороны жизни. Две стороны в жизни. И если ты охватываешь их все, в критических ситуациях надо их, это и есть Божья воля. Как вот свет, корпускулярная теория и волновая теория. Волновая теория, и они вообще не состыкуются. И вот мы можем только рассматривать, как вот фотоны там летят, и как волны, а это одно и то же явление. И также мы одно и то же явление, вот мужчина и женщина различаются. И вот это Божье озарение или идея любого уровня, например, просто как выиграть войну даже. Как вот я попал в засаду, что мне делать, и тут приходит такая идея, я раз, и противник говорит, вот это ничего себе, такого никогда не было. Даже такие идеи, любые, не обязательно там что-то в сфере там элементарных частиц изобретать, нет. И вот в связи с этим, когда людям задавали вопросы, связанные с религией, одновременно активизировались и правое, и левое полушарие. О религии. Религиозные вопросы. Потому что религиозные вопросы, они же вот эти самые непонятные. И если кто-то мне скажет, что с религией все уже понятно, я его плюну в лицо, и пусть меня бросит камень. Потому что Бхактивинода Такур, самые вот эти святые люди, самые такие практичные святые, чудеса. Они там бесов гоняли, они там чудеса демонстрировали. Они говорили, мы не знаем, как устроен этот мир. Не знаем мы. Более того, никто не знает. И, скорее всего, никогда не узнает. Религиозные зомби знают точно, как устроен мир. Как какая там серьга у Кришны там была в ухе, да? Вот как там, как когда, ну, подробности знают. Они не знают, как жить сейчас и завтра, но подробности вот те вот знают очень хорошо. Бхактивинода Такур описывает, ну вот есть мусульманская система Шри Кришна Самхита или Бхагавата Пурана, я, извините, не запомнил. Где-то вот и в этих двух книгах написано. Вот мусульмане считают, что надо стать мусульманином, потом вот это будет рай, потом так, потом мир духовный описывает вот это. Христиане считают так, индуизм считает так, даосисты считают так. И в конце пишет, они все неправы. Они все неправы. Он написал все теологические концепции, которые существуют в мире, за которые идут войны, за которые принимают экзамены. А вот этот реальный, который там в парампаре состоит, который признанный святой, на которого практически вся веданта и опирается, вот это нео-веданта, потому что кроме него столько не так никто не написал, только его интерпретируют каким-то образом. Он говорит, никто не знает и не узнает. Мы можем знать, что-то материализовалось, как оно было. Вот так вот. А как оно устроено, вот этот мир. Итак. Когда людям задавали вопросы, связанные с религией, одновременно активизировалось и правое, и левое полушарие. Особенно интересно и вызывающие дискуссии, а также шквал критики со стороны религиозных деятелей всех мастей, особо интересное исследование представил Майкл Нейспертер, который внедрил новый научный термин нейротеология. Интересно, да? Научный и теология, наука о Боге. Он изучил деятельность мозга во время молитвы и религиозных переживаний, приверженных различных религий и конфессий. Ему удалось установить, что во время молитвы деятельность мозга точь-в-точь соответствует активности во время диалога. Вот переварите. Ему удалось установить научно, что во время молитвы деятельность мозга точь-в-точь соответствует активности во время диалога. То есть я с кем-то вот разговариваю, и осциллограф показывает что-то такое. И я молюсь, осциллограф показывает, что я с кем-то разговариваю. Но только молюсь по-настоящему, молюсь. Молюсь, когда... То есть в результате диалога я получаю информацию. Если я просто выучил, наизусть там прочитал, осциллограф не фиксирует. Ты не молился. Ты просто попка дурак. Несмотря на священный текст, который ты держал в руках. Ты попка дурак. Должен быть диалог. Ты должен хотя бы представлять, что ты кому-то говоришь, а не вакуум. Это Чанчан вчера рассказывал. И я потом после этого был в Троицкой, не в Троицкой, Сергиевской, как его, в Киевско-Печерской лавре, да, и я наблюдал там людей, которые, когда я наблюдал людей в церкви, разные, захаживал там, но когда я наблюдал человека, который зашел в эти пещеры киевские, да, Киевско-Печерской лавры, и вот там вот такой вот трупик такой, да, руки такие черные вот так вот торчат,
молитва для каждого. И человек пришел со своей нуждой. И он молится вот этому трупику. Но хотя одному трупику там поломали, спали, кровь пошла. Там не просто так, да, это немцы, когда заходили в Киев, они же были, сказали, так и что это тут за кладбище? И машины, раз, и машины, не завелись машины. Коней пригнали, смертным боем били коников копаны. И один немец сказал, да они что, столько лет им, что ли, тысячу лет, там, пистолетом, раз, и кровь, сказал, так, все, назад, не трогайте их. Вот, и там я просто наблюдал, люди, которые приходят, и а никого нету. Если там ходят, кто хочет, с свободом ходит, кто хочет, так ходит. Я ходил по своей нужде. Вот человек приходит и говорит, и ты видишь, что он разговаривает. Потому что ему не надо позировать, он не на сцене. Он говорит, вот, ну вот надо, видно, что у него нужда прижала. И он разговаривает, и видно, что он разговаривает, как с Богом, как будто вот он, нет, что Бог есть, все. Вот такая молитва, такой диалог, а не просто. Я хочу сказать, у меня такой личный опыт. У меня разговоров личных с Богом было вне храма. В храме как-то некогда, еще думаешь, смотрит на тебя там, да? Вот так вот. Просто у меня есть такой опыт, например, кто-то чем-то заболел, ко мне приводит человека, и я говорю, вот оставьте нас, вот, потому что если третий родственник сидит, не получится разговора, будет театр. Он мне душу не вывернет, он не расскажет о своей, или будет что-то приукрашивать, и все, ничего не получится. Тут посредника не надо, понимаете? И даже наблюдателя не надо. Вот тогда все получается. Итак, что же этот ученый говорит? Он изучал деятельность мозга во время молитвы религиозных переживаний. Удалось установить, что во время молитвы деятельность мозга точь-в-точь соответствует активности во время диалога и радикально отличается от монологии, когда человек знает, что говорит сам в пространство. Именно в левой рациональной доле мозга находится речевой центр. Он же центр самоидентификации человека, в котором возникает чувство диалога. Просто вот как факт. У нас тело, половина правая, это такая рациональная, правая логика, левая, сердце тут ближе. Тут желудок, а тут желудок смещен сюда, сердце сюда. И эмоции, центр эмоций, сердце, центр логики, желудок. Так говорят веды. Да. Выпил, в желудок залил, логика не работает. Замечали, да? Логика не работает. Яду туда налил, логика не работает. Или закурил, не работают эмоции. Раз, успокоился. То есть это влияет на вот эту сторону. Но вот здесь они переворачиваются. Переворачиваются. Это вот физиология. Духовные люди говорят, нам это не надо знать. Ну, ваше дело, конечно. Да, все хорошо, поплыл так. Сытое брюхо к учению глухо. Потому что, это известный момент, да? На голодный желудок. Не совсем, что голодный, кроме пищи, вот ничего в ум не лезет. Ты должен, ну, 2 часа прошло, переварилось, потому что сердце многофункциональное, качает кровь раз, и там же и Царство Небесное интересное находится, да, то есть вот. Если сердце вот так вот молотится, у тебя с эмоциями связано, да, вот что-то эмоциональное, ты что только узнал, информация, кто-то умер, пожар, сгорел, к тебе сейчас бегут, сейчас тебя под белые ручки куда-то заберут. И сердце, что сердце-то молотится? Чего? Чего тебе разве надо кровь сейчас качать быстро? Там эмоционально. Не желудок спазмирует? Ну, если очень что-то страшное, там, наверное, все спазмирует. Вот. Ну, сердце сразу дает о себе знать. Так. Ну, мы отвлеклись. Все описанное здесь было сказано для того, чтобы обозначить нераздельность человека и веры. Это все понятно, но мы должны понять, что человек и вера не раздельные. И вера – это творчество. Вера – это связь мира духовного с миром материальным. Если этого мостика нету, То есть если у тебя нет, тебя чудеса и знамения, как в Библии написано, не сопровождают, тебе нет этого мостика. Можешь ты хоть лоб расшибить, доказывать, но нету мостика. Потому что уверовавшего сопровождают чудеса и знамения. Как узнать, что ты уверовал в Бога? Что такое вера? Это смелость исполнить то, что тебе сердце сказало. Это простые вещи. Это просто первое. Показать, что ты законопослушный гражданин мира духовного. Все. От тебя не требуется какой-то кодекс выучить и потом муштровать, как там в Ватикане. Вот у них там двухметровые солдаты берут только со Швейцарии. Вот. Тебе просто в данной ситуации из мира духовного поступает такой сигнал. Ты должен исполнить. Тебе спросили, тебе надо ответить честно, может быть, да? А может быть наоборот? Часто приходит сигнал нарушить закон. Нарушить закон. И ты теряешь вид благочестия. И когда ты такой законопослушный, ты раз, тебе что-то серьезнее, глядишь, что-то новое. Вот. То есть мы неразделимы. Понятно. Мы часто говорим, человек троичен по природе. Ну, религиозный зомби не троичен уже. Он отделен от царства духа. Он уже двоичен. У него душа томится в клетке вот этой костей и мяса, и все. Готовый бифштекс. Готовый, потому что имени нету. Что такое имени нету? Это фарш вот такой, да. Что хочешь, то и делай. Человека с именем, с ним надо считаться. У него есть права человека. У тебя есть права человека? Ну, юридически есть. Но если ты не человек по сути, тебе права не спасут. Тебя просто аккуратно обманут. Я в связи с этим сейчас, хочу прочитать о разуме, как он важен, и что говорится, вот зачем нам разум, у нас вот сердце, у нас вот это, вот пой там Хари Кришна, вот это, и все в порядке, а разум тебе не нужен, да, я сейчас прочитаю, как люди с именем, с добрым именем говорят о разуме. О разуме. Дружба одного разумного человека дороже дружбы всех неразумных. Демокрит. Живой человек, решенный разума, страшнее, чем мертвец. Диккенс. Знание есть сокровище, но хранитель его разум. Каждое существо имеет орган, указывающий ему место в мире. Для человека этот орган есть разум. Лев Николаевич Толстой. Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум богатство, нужда без него. Это какой-то японец, наверное. Фирдоуси какой-то. Лучше разумно молчать, чем глупо говорить. Публий. Лучше у одного разумного и добродушного быть в любви и почтении, чем у тысячи дураков. Григорий Сковорода. Назначение человека в разумной деятельности. Аристотель. Несчастных прежде всего оставляет разум. Овидий. Перед человеком к разуму три пути. Путь размышления – это самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь личного опыта – самый тяжелый. Конфуций. Пусть разум твой направляет дела, он душу твою не допустит до зла. Фирдоуси. Разумному больше пользы от недругов, чем глупцу от друзей. Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющего его. Вольтер. То есть разум не для того, чтобы кичиться, понимаете? Разум и чувства – две силы, равно нуждающие друг в друге. Мертвы и ничтожны одна без другой. Белинский. Все радости и несчастья людей созданы им, их собственными мыслями. А мысли где? В разуме. Ну вот про разум. А тут люди вот взяли и отвергают. Я хочу прочитать. Мы говорили о человеке люди неразумные, знаете, такие тупые. Вот я хочу прочитать вам мыслящий человек. Это Дмитрий Ткач. Дмитрий Борисович Ткач. Я к нему так почтительно на отчество, потому что реальные вещи пишет. О лжелидерстве. Я для чего, почему вот это, вот то, что он написал, я хочу зачитать. Потому что есть лидерство, ты должен быть лидерством, и есть лжелидерство. Лжелидерство. Лидер не чувствует, что ему нужна какая-то репутация, какая-то слава, она за ним бежит, он от нее скрыться не может. Потому что сам Бог поднимает его, и он говорит, да нет, нет, все хорошо. А эти лидеры, лжелидеры, они наоборот говорят, что вот мы, вот к нам так поаккуратнее, то там Вайшнава Парадха, или так, как у одного было, подъезжает православный священник на БМВ к храму, да, выходит, а на борту написано «Осуждение священника тире гиена огненная». Вот так вот. Вот это человек беспокоится о своей репутации и под страхом буквально заставляет его уважать. Вот Дмитрий Борисович Скач пишет, например, это к чему? Это к тому, что вот такая организация, например, как ИСКОН, разные люди есть, но обычно загнивает рыба гниет с головы, да? Вот в ИСКОН уже отгнило. Отгнило, и масса преданных, так называемых этих адептов, так сказать, этого направления, уже не отождествляют ИСКОН с педофилами и их прикрывающими GBC. Там педофилия, вот, все уже раскрылось, да? И вот он пишет, что вот у нас все хорошо, а вот там какой-то Гаудия Матха, и вот он пишет, а что это за бред? То есть человек, у него голова с мозгами, да, вот этот ткач. Что это за бред с Гаудия Матхом? Ни в какой Гаудия Матх или Сарасват Матх никого не зовут, и сами из международного общества сознания Кришны уходить не хотят. Потому что они за международное сознание Кришны, только не под предводительством его сегодняшнего официального GBC. То есть люди и также православные, и не надо ругать там христианство, не надо ругать буддизм, в буддизме тоже там есть грязь, ну, везде есть грязь. Ну зачем, бери чисто и все, не отождествляй себя, но и она вся наверху, понимаете. И вот. Бхактивигьяна не просто правит слово. Бхактивигьяна, ну, то есть это человек, которого, ну, скажем, на хорошем счету у педофилов, скажем, этот человек. Бхактивигьяна не просто правит слово, он берет и вставляет свое собственное предложение в текст, например, 4.34, а именно, нельзя достичь духовного совершенства с помощью самостоятельного изучения священных книг. Ведь такого предложения не существует в изначальном тексте. То есть пишут, что хотят. И поэтому, вот он дальше пишет. То есть, есть ли связь со Шрилой Прабхупадой, это основатель Ачарьи, у тех, кто поддерживает корпоративное управление Международного общества сознания Кришны, кто поддерживает философско нелепые и административно оголтелые ценности корпорации, насаждаемые элитарной верхушкой корпорации, официальным GBC. Есть ли у них связь? Нет. Может быть, не все гуру Международного общества сознания Кришны являются предателями мистики Шрилы Прабхупады. Безусловно, в любой системе... Да, здравствуйте. Заходите, люди добрые. Безусловно, в любой системе, даже государственной, есть искренние люди. Вот, допустим, гуру мозга Дханешвара Прабху, видя гибельное в духовном плане состояние корпоративного мозг Международного общества сознания Кришны, Ханешвара из искренних побуждений решил создать новое общество. Я уверен, что и другие гуру, которые действительно любят Шрилу Прабхупаду, хотят следовать его миссии. Он пишет, вот Бхактивигьяна, он пишет, что лично он видит, что гуру ИСКОН тяжело работает, чтобы распространить сознание Кришны. Да, безусловно, кто-то тяжело работает. Вот то, что я сейчас читаю, это можно сейчас сказать о любой конфессии, деноминации в настоящее время. Потому что там вот это лобби, наднациональная корпорация такая, которая просто исполняет заказ мирового правительства. И все сейчас они делают одно и то же. Если мы посмотрим, что на верхах делают. Любую организацию, которая зафиксирована как международная, они как две капли воды просто отсекают
духовные проявления просто отсекают. Просто отсекают.
Да, безусловно, кто-то тяжело работает из этих гур, а кто-то просто, извиняясь за выражение, насилует маленьких детей, будучи в статусе саньяси, гуру, искон. Кто-то тяжело работает ради поддержания корпоративного управления организации. Он пишет, что не видит в лагере ритвиков никого, кто бы в нашем обществе был известен как философ, и приводит в пример таких ученых из международного общества, как Дравиндра или Гопи, ну неважно. Однако почему-то эти выдающиеся традиционные ученые, ученики Шрилы Прабхупады, разумные, глубоко изучающие книги, поддерживают как нелепую официальную версию о грехопадении души, утвержденной GBC, официального международного общества, как оголтело сектантский сепаратизм в этом отношении, опираясь на административный силовой аппарат управления корпорацией. То есть я уже говорил, идея грехопадения души была практически во все религии одновременно введена. И поскольку международное общество сознания Кришны появилось позже, ну для белого населения их вытащили там с Индии, и индусы говорят, да не было никакого грехопадения. Тогда вот этот GBC просто поднятием рук проголосовало. И с небольшим перевесом голосов сказали, да, мы упали оттуда. И если просто принять эту концепцию, что мы сразу грешные со старта родились, значит, нам сразу необходим посредник. А я говорил, сегодняшняя тема называется «Доброе имя». То есть у тебя должно быть имя, и оно еще должно быть доброе. И в Библии написана такая вещь. Извините, я повторяюсь, потому что, вот, чтобы поняли все, которые вновь пришли. Ты имеешь имя, как будто ты жив, но ты мертв. Мертв. Твоя жизнь должна быть, если она жизнь, предназначение, с азартом, чтобы она искрилась, чтобы глаза горели, чтобы у тебя были какие-то авантюры. Это я читаю из Писания. Библию возьмем. И славу в славу, и силы в силу, а не вот так вот, как ветошь, и не отсвечиваешь. Понимаете? Вот это, если у меня есть предназначение, к Богу иду, а что-то как-то мне скучно, ты никуда не идешь, дорогой. Этим-то и отличается. Ну вот я иду в какое-то путешествие, и все новые кругосветные или путешествия, глаза горят, мне хорошо, да. Вот такая должна быть жизнь. А если я на одном месте закис, да, картошка вырождается на одном месте. Вот, не то, что человек. Человек вообще, это депрессия называется. Ну ладно. Мы не хочу читать про этого Бхактивигьяну, демона великого, да? На чем мы остановились? Ну и у нас, наверное, перерыв.